говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Власти Сербии отказываются хоронить Слободана Милошевича с государственными почестями. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной проблеме. В Ираке новая серия взрывов. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, сообщил его юридический советник Зденко Туманович. По его словам, сын Милошевича Мирко отправляется в Гаагу за телом экс-президента Югославии. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. Зденко Туманович заявил по этому поводу.
Один вопрос, насколько обоснованы были утверждения Милошевича о том, что его пытались отравить. Кроме того, важно установить, наносился ли его здоровью систематический урон на протяжении долгого времени. Но в любом случае важнее всего выяснить, оказывалась ли Милошевичу необходимая медицинская помощь.
Сказал юридический советник Слободана Милошевича. МИД России подтвердил факт получения письма, которое Милошевич направил перед смертью главе ведомства Сергею Лаврову.
Письмо адресовано не мне лично, а Министерству иностранных дел. В нем выражается озабоченность тем, что, по его мнению, некоторые из методов лечения, которые в отношении него применялись врачами Международного трибунала по бывшей Югославии, пагубно сказывались на его здоровье. Он обращался в этом письме с просьбой вновь поставить перед трибуналом вопрос о готовности Российской Федерации принять Слободана Милошевича на лечение в Россию.
Сказал глава МИД России. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». Голосование проходило в республиках Адыгея и Алтай, в Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Партия «Родина» вышла на второе место на Алтае, единственном регионе, где она была допущена к выборам. В Ивановской области после объявления итогов выборов главы администрации города Кинешма пропали все избирательные бюллетени. С подробностями наш корреспондент Елена Смагина.
С большим отрывом победил независимый беспартийный кандидат, директор строительной фирмы Виталий Сидоренко. Он набрал 36% голосов. Вторым оказался исполняющий обязанности главы города Кинешма кандидат от «Единой России» Юрий Вахотин. Он набрал 27% голосов. Третье место, 26% голосов, оказалось у представителя КПРФ Дмитрия Соломатина. Утром 13 марта, уже после того, как результаты выборов были объявлены в средствах массовой информации, из городской избирательной комиссии поступило сообщение о пропаже всех 49 тысяч избирателей. Бюллетеней. Из охраняемого здания администрации города Кинешма, где расположилась городская избирательная комиссия, ночью тайно были вывезены 42 коробки из-под ксероксов, наполненные избирательными бюллетенями. После того, как была озвучена информация о пропаже бюллетеней, юрист, занявшего второе место кандидата от «Единой России» Юрия Вахотина, заявил о несогласии с результатами выборов и потребовал пересчета голосов. По факту исчезновения бюллетеней проводится расследование правоохранительными органами. Для Радио Свобода Елена Смагина, Иваново.
Радио «Свобода». Новости.
Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, консультации состоятся в ближайшее время. Лавров подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. По словам министра, Иран абсолютно не помогает тем, кто добивается мирного урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил, выступая в понедельник на международной конференции в Москве.
Если занять позицию запрета на вход новых стран в клуб атомной энергетики, это препятствует поставленной задаче преодолению энергетической бедности и возможности и праву каждой страны на мирное развитие атомной энергетики.
Сказал Сергей Кириенко. В Ираке в результате серии взрывов сегодня погибли 4 человека, около 30 ранены. Среди погибших американский солдат, он подорвался на заложенной у дороги бомбы в Багдаде. Накануне в иракской столице жертвами взрывов заминированных машин стали по меньшей мере 46 человек. Не менее 10 человек погибли в результате ураганов, торнадо в американских штатах Среднего Запада. Многим населенным пунктам нанесен серьезный материальный ущерб. С подробностями наш корреспондент Владимир Морозов.
О сильных разрушениях сообщается из штатов Иллинойс, Индиана, Огайо, Миссури, Оклахома и Арканзас. Больше всего пострадал штат Миссури, где во время торнадо погибли 9 человек. Еще один человек погиб в штате Индиана. Десятки людей попали в больницы. В городе Спрингфилд закрыты почти все основные дороги. Полиция и пожарные обходят квартал за кварталом в поисках людей, оставшихся под обломками домов. Пострадал пригород Чикаго. Полные масштабы бедствия в штатах Среднего Запада еще предстоит выяснить. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Афганские талибы сообщили о казни 4 иностранных заложников. Как заявил сегодня представитель движения «Талибан», 4 гражданских специалистов, захваченных в минувшую субботу, были убиты по приказу лидера талибов Муллы Омара. Информация о казни заложников пока не подтверждена официально. Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон о рекламе, новая редакция которого предусматривает в частности сокращение ее объема в телепередачах. Общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25% до 15%. Ужесточаются требования к так называемым зонтичным брендам, когда под видом безалкогольных рекламируются алкогольные напитки. Не допускается размещение рекламы в учебниках, школьных тетрадях и на знаках дорожного движения. Каждый житель Европейского Союза должен в будущем владеть по меньшей мере 3 языками, считают министры образования стран ЕС. Власти Евросоюза приняли решение провести всеевропейские тесты, которые позволят определить уровень знания иностранных языков гражданами стран ЕС. В четверг в Вене пройдет совещание министров образования государств Союза. В заключение выпуска еще раз коротко о главном. Власти Сербии отказываются хоронить Слободана Милошевича с государственными почестями. В Ираке произошла новая серия взрывов.
Говорит Радио Свобода. На Радио Свобода ежедневно по будням с 19:30 время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Главная тема дня, разумеется, сегодня смерть последнего президента Югославии Слободана Милошевича, не дожившего до приговора, ушедшего от суда, вызывающего и после смерти сильные эмоции и гадания, отчего все-таки умер. Для них Милошевич – великий государственный деятель и великий серб, для других – кровавый мясник, для третьих – циничный и прагматичный властитель, больше всего любивший власть. В Белграде не хотят государственных похорон. Что смерть этого человека означает для Запада, чем аукнется в России? В самой России на прошлой неделе лидеры «Единой России» партии торжественно объявили о принятии миллионного члена в свои ряды. А в воскресенье случился первый в стране единый день выборов. И партия «Единая Россия» победила во всех 8 субъектах федерации, где проводилось голосование. Демократы же потерпели сокрушительное поражение. А в российских министерствах беспокойство. Минфин пытается обуздать инфляцию, чиновники ждут новую реформу правительства. Так что тем сегодня много, и мы их обсудим и ждем сейчас в нашей студии. Вот он уже и зашел. Добрый вечер, Григорий Алексеевич, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, которого я рада приветствовать, хотя день у вас, по-моему, сегодня не сильно радостный из-за непобед. Ну ладно, мы об этом еще поговорим. Телефон прямого эфира для вас, уважаемые слушатели, 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы Григорию Алексеевичу и высказываться. С чего начнем? С Милошевича? Ну, поскольку главная тема...
Я даже не знаю.
Ну, просто поскольку все, сегодня, разумеется, откликаются на это печальное событие. Может быть, так я спрошу. В России Милошевича, кажется, любят больше, чем на родине. Чего нельзя было сказать о самом Милошевиче. И как вам кажется, что смерть этого человека означает для Запада, как аукнется в России и повлияет ли на взаимоотношения России и Запада?
Ну, мне кажется, что смерть, она есть смерть, и вообще-то о ней лучше молчать, чем
правда.
Говорить. Вот. А что касается вашего прямого вопроса, вообще есть такая привычка любить разного рода палачей, презирая их, тем самым жертв. Вот, думать о том, что как плохо палачу, в то время не думать, как плохо тысячам или десяткам тысяч сербов, албанцев, которые совершенно невинно пострадали в этой связи. Это вообще очень такая отвратительная привычка, от которой надо постепенно отучиться. Она идет с советских времен, она тогда очень сильно культивировалась. Вот, эту привычку очень любят у нас, вот если об этом говорить. Что еще можно сказать? Можно сказать, что то, что произошло, это, конечно, огромные провалы и недоработка, и отталкивающие обстоятельства в смысле самого трибунала. То, что он не умеет работать с ключевыми людьми, которых он привлекает как подследственных. Это уже не первый случай с Милошевичем. Я должен сказать вам, что от сердечной недостаточности или от инфаркта его вполне можно было уберечь. Современная медицина не может вылечить, пожалуй, но она всегда может предотвратить смерть. Вещь эта очень серьезная. И вот две смерти подряд, или даже три смерти подряд, это говорит о очень плохой работе. Еще в этой связи нужно сказать, конечно, что неблаговидную роль частенько играла и многие представители русской политики во всей этой истории, особенно тогда, когда питали Милошевича надеждами, что Россия ему поможет, ездили туда, создавали иллюзию у него о том, что Россия будет что-то там такое делать, чем его, так сказать, подталкивали и подбадривали в том направлении, в котором он двигался. Для российской политики вопросы, связанные с тем периодом, вообще оказались весьма серьезным поворотным моментом, потому что вообще прозападная политика в России после бомбардировок Белграда стала контрпродуктивной, что вполне понятно. Лично я не понимаю, как можно было бомбить Белград, убивая совершенно невинных людей, защищая тем самым права человека других невинных людей. Это для меня вещь совершенно непонятная. Я об этом говорил публично в дискуссии с Аланой. И он не нашел ответа на этот вопрос. Он просто разобиделся. Вот. Я много раз задавал этот вопрос лидерам, с которыми имел возможность встречаться. Этот вопрос не имеет ответа. Вот. Как мы видим сегодня, в результате, в кавычках, усилий всех участников, ситуация в Косово стала тупиковой, она просто не имеет никакого решения, и опасной. И опасность сегодня заключается в том, что на базе Косово могут развиваться различные провокационные сценарии, а решать там нужно совсем сложную задачу, как все-таки албанцам и сербам жить вместе, потому что все равно им друг от друга деться.
Ну, сегодня было какое-то сообщение, я уж не помню, какое-то из европейских одного органа, где было сказано, что если сербы не вернутся, то об автономии Косово не о чем даже говорить. Но как это сделать, никто не знает.
Да, никто ничего там не знает. Вот, кроме того, очень опасным, и это я хотел бы подчеркнуть, является идея перенесения межнационального конфликта, вернее, модели его решения в другие страны. Оно может воспользоваться этим могут очень в провокационных целях. Нужно понимать, что межнациональная вещь это такая очень уникальная, каждый раз она решается отдельно. Здесь не может быть никаких шаблонов. Вот, и думать, что так что-то такое можно решать, а тем более на территории бывшего СССР, где-нибудь там в Приднестровье или еще где-нибудь, это очень опасное провокационное мышление такое, что мы возьмем модель там, потом перенесем ее сюда и так далее. Это вещи очень опасные. А вообще говоря, должен сказать вам, что суммируя то, что вы меня попросили сказать, что опыт Югославии, драматический, трагический опыт Югославии, свидетельствует о том, куда может завести культивирование национализма в многонациональной стране. Вот вам, пожалуйста, этот опыт и история с Милосевичем, и вообще вся эта история вместе взятая очень поучительна для России. Вот что я хотел бы.
Ну да, и, видимо, еще и Сербия, и Косово, и Россия отчасти будут продолжать платить по счетам Милошевича.
Я думаю, что это очень поучительно для России, но это поучительно должно было бы быть и для НАТО. В том смысле, какую они попытались провести линию, изолировав Россию от решения косовской проблемы в 99-м году, когда вместо того, чтобы проводить вот это шоу политическое в Рамбуе, необходимо было решать вопрос с Ельциным, они его попытались изолировать от решения этого вопроса, а потом пришли к нему просить и умолять его о помощи, но уже в мае, после 70 дней бомбардировок. Вот. Все это, и только тогда этот вопрос потом решился, он решился довольно быстро, хотя можно было избежать этого, если бы они строили всю эту линию. Короче, как и всякое серьезное политическое событие, а все это вместе очень крупное политическое событие мирового масштаба, оно имело самые серьезные последствия и уроки оно имеет для всех сторон во всей в этой истории. Ну, а человек умер. Жаль, что человек умер. Вот и все.
Григорий Явлинский, гость Радио Свобода. И мы продолжим сразу же после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О ситуации вокруг смерти бывшего президента Югославии Слободана Милошевича говорим с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, членом Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. В прямом эфире Анна Качкаева и напротив меня лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Мы сегодня говорим об актуальных темах минувших дней и сегодняшнего дня. И, собственно, понятно, что вот практически подведены итоги такого единого воскресника, потому что первый в стране единый день выборов прошел, партия «Единая Россия» победила в 8 субъектов федерации, где проводилось голосование, и демократы потерпели, в общем, можно сказать, сокрушительное поражение. Вот Дмитрий Орешкин сегодня высказался в том смысле, что неудачу на выборах в регионах СПС и Яблоко он прежде всего связывает не с тем, что правые сильно теряют в политике, а прежде всего в идеологии. Все, что было в прошлом плохого, многие люди продолжают связывать с ними, а новый имидж у них еще не появился. Им нужны новые лозунги и новые идеи, сказал политолог. Ваша оценка,
Григорий? Ну, у меня другая оценка. Ну, вот я же этим занимаюсь серьезно, а не так от случая к случаю. И хочу сообщить нашим слушателям, что в условиях, когда в стране, вообще говоря, избирательная система не действует вообще, то даже участие само и попытки участия на какой-то принципиальной основе с заявлением каких-то оппозиционных взглядов, само это является достойной и серьезной вещью. Я хотел бы разделить ситуацию на две части. Сначала я хотел бы сказать о том, что удалось сделать. А удалось сделать, на наш взгляд, очень даже немало. Прежде всего, как любят говорить, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить нашу карельскую организацию, карельскую, которая в Карелии. У нас в городе Беломорске Петр Чертенков, получил 67% при 40% явке.
Так где вот, это не на одной?
На котором сейчас баллотировался в городе Беломорске на мэра. Вот. Поздравляю от души Ирину Петеляеву, Василия Попова. Это огромная была работа. Кстати, наши коллеги только что закончили работу там в избирательных участках. Сказали, что такого давления, вообще говоря, не видели никогда. Тем более в Карелии, в республике, в которой всегда можно было более или менее участвовать в выборах. Это мы очень рады. Второе, мы хотим поздравить наших представителей в Перми. Там прошло 3 наших представителя, и они теперь образуют фракцию. Получили мы теперь фракцию в городе Перми. Это очень тоже хороший результат. Хочу поздравить от души нашего кандидата Гончаренко, который получил 16,7% в Алтайском крае, занял 2-е место после председателя «Единой России», который является одновременно руководителем всех энергетических сетей. Это было очень трудно, хотя сам Гончаренко известный врач, он шел, как и все те, о ком я сейчас говорю, под флагом «Яблоко», «Объединенные демократы». Получить в таких условиях 16,7% – хороший результат. В Казани 14,3%, в Адыгее 16,8%. Мы считаем, что в сложившихся условиях мы участвуем даже в таких выборах, которые есть, и вот получаем результат. Так теперь, что касается списков.
Да.
Со списками ситуация такая. Полученные 4% в Калининграде и в Саратове более 4,3% мы расцениваем как оптимистический результат, в этих условиях умеренный результат. Умеренный оптимизм можно выразить, но неплохие это результаты. Это результаты неплохие. Потому что если вы посмотрите, Аня, телевизор, что вы, наверное, очень редко делаете в силу вашей профессии, то вы поймете, что создавая уже 5 или 6 лет, зачищая так все политическое поле, идеологическое поле, создавая те условия для восприятия людей и так формируя их мозги, как их формируют, вот, и я сегодня слушал вашу утреннюю передачу, и вот эти вот жалобы наших журналистов, что вот они не могут прыгать в окна или там еще что-нибудь такое. Вот весь этот плач Ярославный, состояние СМИ российских и состояние пропаганды. Да это же прекрасно, что люди могут иметь 4 там, с лишним процента в таких условиях. Представляете, что такое 4%? И что могут получать по 16%. А то, что уж получает 67%, или как мы на прошлых выборах смогли обыграть «Единую Россию». «Единую Россию» мы смогли обыграть в городе Обнинске и получить больше процент по городу, чем она получила. Это неплохие,
а на мой скажите взгляд,
результаты.
Мне,
в условиях системы, в которой нет выборов. Вот что я вам хочу
это
сказать.
Это ясно, но тем не менее. Вот это мои, да, мои коллеги ездили довольно многие по регионам, в отличие, как я понимаю, от вас. А вы почему в этом выборном сезоне не ездили?
Я как раз в этом выборном сезоне проехал всю Карелию, с одного угла до другого. Кроме того, в этом выборном сезоне я делал выборы в Москве, как вы знаете, совсем, которые недавно завершились. А что касается...
В стране-то как-то им тяжело было, как я понимаю.
Ну, вот это упрек я принимаю.
Не столько материально, сколько морально.
Можно было не возвращаться в Москву и все время находиться там. Что касается моральной поддержки, то количество роликов и всяких писем, которые были нами подписаны, это просто не имеет границ. А материальная ситуация, вот это вот вопрос серьезный. Это вопрос серьезный.
Хорошо, Григорий Васильевич, а все-таки совершенно очевидно, что третий результат в этом вот воодушевленном победном марше «Единой России», в третьем все-таки, третьем, это протест против всех.
Да.
Это означает, что людям никто ничего, кроме, собственно, коммунистов, но и в очень незначительной степени вас ничего предоставить не может. Но родину зачистили.
Нет же способа. Ну, понимаете как? Конечно, если обсуждать это так, вот как это зачастую обсуждают политологи, так, чтобы всегда была работа, то можно так обсуждать. А если обсуждать серьезно, то вы же человек профессиональный, опытный. И наши слушатели уже, это же слушатели серьезные, они же понимают, если у вас нет способа донести ничего, до избирателя, то что вы хотите, как вы хотите с ним разговаривать? Значит, вот я хочу серьезнейшую вещь сказать вам, нашим, особенно нашим слушателям. Значит, должны быть три абсолютно непременные условия. Вот как, чтобы родился ребенок, должны быть папа, мама, и должны быть какие-то формы их общения для того, чтобы он появился на свет. И нету других способов. Вот. Нормальных, я так могу сказать. То для того, чтобы существовала какая-то политическая оппозиция или политические партии, должны быть три условия. Это независимые СМИ, с помощью которых можно донести свою точку зрения. Например, вот по Милошевичу, или по национальным проектам, или по вопросу с телевидением, или по вопросу Беслан, да по всем вопросам. Второе подчеркиваю. Должны быть независимое финансирование, когда вы свободно можете финансироваться в рамках закона и выполнять свои обязанности перед своими избирателями на те средства, которые вы получаете открыто, легально, и никто не может задушить тех, кто вас поддерживает. И третье, что, наверное, вас очень удивит. Для того, чтобы заниматься политической деятельностью серьезной, оппозиционной, должен быть независимое правосудие, должно быть. Без него совершенно невозможно выяснить, кто же прав. Вот, например, многие там, скажем, сейчас принимаются экономические решения, социальные решения. Они противозаконные, но вы не можете прийти в суд и доказать этого. Многие выборы происходят с очень большими фальсификациями, если не все. Условия, так сказать, условия ведения агитации. Вы вспомните, я не знаю, как вы ездите по регионам и изучаете предмет своей работы, там, выборы и так далее. Но вы, наверное, заметили, что происходило в Москве во время московских выборов. Какая была дистанция в финансировании участников этих выборов. Ну, что, скажем, партия «Единая Россия» могла себе позволить, и что могли позволить себе другое. Стыдно и непрофессионально в таких условиях сравнивать, кто сколько получил на выборах. Один человек едет по дистанции на стадионе на мотоцикле, а другой осуществляет бег в мешках с завязанными глазами и с привязанными к затылку руками. И потом того, который вот в мешке с завязанными глазами пытается двигаться по этой дорожке, его начинают упрекать: что ж ты так медленно бежишь, что ж ты так слабо бежишь. Вот. Ну, это наша такая вот традиция. Вот поэтому, как обсуждалось сегодня утром, граждане, когда закрывают ту или иную радиостанцию или газету и телевидение, они туда даже не приходят защищать. Потому что, слушая такого рода комментарии, им становится неинтересно их защищать. А что защищать? Люди дают необъективные оценки, люди необъективно рассматривают ситуацию. Вот поэтому люди и не защищают. Это случилось с нашей прессой в середине 90-х
годов. Да, это все понятно. Но у вас, тем не менее, нет ощущения, что люди, в принципе, как-то вообще устали за что-нибудь голосовать? А вот с «Единой Россией» все, в общем, удобно. Больше как-то не надо сильно думать ни о чем.
Да, есть такое ощущение. Это правда. Ситуация действительно непростая. И настроение у граждан тоже непростые. Но я не склонен просто винить в этом граждан и рассказывать о том, что у нас плохой народ. Я считаю, что народ ни плохой, ни хороший. Народ имеет собственные интересы. Это интересы детей, интересы родителей, интересы стабильности, интересы материального благополучия. Вот, и интересы сохранения страны. Но даже эти интересы далеко не всем свойственны. Вот. Но времена меняются, и в условиях, когда несколько повышается уровень жизни, а он повышается, люди склонны все-таки больше думать. А вот это очень важно для людей, которые, как и я, полагают, что нынешний курс, который осуществляет президент, он тупиковый, не имеет перспективы и очень опасный для России.
Ну вот два напоследок перед новостями мнения. Народ и дальше будет голосовать за «Единую Россию», которая в основном состоит из коммунистов. Если бы Компартию осудили, вряд ли бы народ голосовал за коммуниста. Демократы пытаются усидеть на двух стульях, поэтому будут проигрывать выборы. Как только не обливает грязью советское время, без всякой финансовой поддержки, без административного ресурса, КПРФ везде занимает почетное место. Второе. И еще не вечер. Это Раиса Николаевна из Москвы. А перед этим была госпожа Савельева. Савельева. И мы продолжим уже разговаривать с вами, уважаемые слушатели. Вы подключились и с Григорием Алексеевичем Явлинским сразу же после новостей на Радио Свобода. А вам напоминаю, что в программе «Время политики», которая выйдет в эфир в 22 часа, анализ итогов первого всероссийского дня выборов, избрано законодательное собрание в республиках Адыгея, Алтай, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также Ханты-Мансийском округе. В передаче участвует политолог Александр Кынев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях к этому часу. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, но точное место захоронения пока не определено. Как сообщил юридический советник экс-президента Югославии Зденко Томанович, семья покойного настаивает на проведении церемонии государственных похорон. Власти Сербии решительно отвергли такую возможность. МИД России подтвердил факт получения письма, которое Слободан Милошевич направил незадолго до смерти главе этого ведомства Сергею Лаврову. В послании говорится о неадекватном лечении, проводимом врачами Международного трибунала в Гааге. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует партия «Единая Россия». Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Великобритания планирует к маю вывести из Ирака 800 военнослужащих. Министр обороны Джон Рид объявил, что после сокращения в Ираке останется 7 тысяч британских солдат. Афганские талибы сообщили о казни 4 заложников. По словам представителя движения «Талибан», заложники собирали разведданные для передачи их США. Информация о казни заложников пока не подтверждена из других источников. Международная Хельсинская Федерация и туркменская организация «Инициатива за права человека» выразили обеспокоенность арестом в Туркмении 2 корреспондентов «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Корреспонденты Мерет Хамадов и Джума Дурды Овезов были арестованы 7 марта. Где они находятся сейчас, неизвестно. Опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме. Случаев заражения людей пока не зарегистрировано.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева, добрый вечер. Со мной в студии лидер «Яблока» Григорий Алексеевич Явлинский. Мы сегодня разговариваем с ним и с вами, уважаемые слушатели, об актуальных темах минувших нескольких дней, о Слободане Милошевиче, о выборах, которые прошли в 8 субъектах федерации, и Григорий Алексеевич не считает, что демократы проиграли, а в нынешних условиях, в общем, выступили вполне достойно, полагает Явлинский. Ну и будем мы еще, наверное, сегодня обсуждать и тему того, что так беспокоит российское правительство. Нервничает господин Фродков, Минфин пытается обуздать инфляцию. Чиновники явно ждут новую реформу правительства. И чего в результате всем нам ждать от их беспокойств? Ну, вы можете по всему этому спектру вопросов нам звонить, обсуждать с нами эти темы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вот уже тут есть... А нет, вот выключен телефон. Ну, неважно, тогда я спрошу, чтобы тоже обозначить тему в связи с тем, что у нас происходит в правительстве. А чего у нас там все-таки происходит? Чего это премьер так ополчился на своих финансистов? Чего финансисты им так недовольны? И вообще, что нам ждать, как говорят, в ближайшие пару недель отставки правительства? Что это будет означать? Или ничего, очередная рокировка?
Да. Сейчас я скажу об этом, Анна Григорьевна. Я только хотел еще заметить, я не успел до новостей сказать вам, что, вообще говоря, ситуация на выборах очень изменилась по сравнению, скажем, даже с годом назад. А нам важно было бы с вами обсудить чуть-чуть хотя бы эту тему.
Что сейчас вы имеете в виду?
А вот помните, раньше много говорили об административном ресурсе?
Да.
А теперь нет такого понятия. Теперь просто снимают тех, кого опасаются.
А, ну вы имеете в виду Родину?
Нет, я имею в виду наших кандидатов. Например, 196-й округ. Просто соперники не допускаются до борьбы. Вот это новая такая вот тема. Вот, поэтому на самом деле суть заключается в том, что вообще вот этот институт выборов, он потерпел такие невероятные ущемления, что он уже вообще с трудом может быть назван как выбором. Поэтому участие в этом вообще вопрос исключительно сложный, и это вопрос мужества и настойчивости, когда приходится участвовать даже в таких выборах. Ну вот,
кстати, уже заодно, тут просто на Интерфаксе свежий комментарий спикера Совета Федерации Сергея Миронова, и он, кстати, опасается такого блестящего успеха единороссов, хотя, конечно, не сомневался, что Единая Россия победит, но то, что на втором месте кандидат против всех, а вот уже, видимо, подсчитали, а не только коммунисты, звоночек для единороссов заявил спикер Верхней Палаты в понедельник Интерфаксу. Он уверен, что победа за счет административного ресурса, он пока это слово употребляет, и за счет того, что губернаторы возглавляют партийные списки, ухищрения, которые ведут к нехорошей ситуации. И в тех регионах, где явно звучат голоса против всех, это голосование против подобной системы, так называемого голосования паровозом. Ну и подчеркнул, что является сторонником многопартийной системы, безусловно, и чтобы вот соблюдались интересы избирателей. Но вот, видимо, трудно такой системе и ситуации.
Вот, да, вот поэтому я и хотел сказать вам, что у нас происходит назначение вместо выборов, но надо бороться за будущее, если заниматься в России политикой.
Ну, тогда теперь вернемся к правительству?
Да.
Или вам это тема
очень
интересна?
Нет, это все. Я думаю, что если слушатели спрашивать об этом не будут, то вот это все, собственно говоря, все.
Я что-то не понимаю, что у нас с телефонами. То есть люди вроде бы есть, да, просто вот продюсер говорит. Тогда Александр Васильевич из Ленинградской области, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что мир просто сошел с ума. Значит, мы потеряли последнюю способность быть разумными, мыслящими. Значит, если так изначально, значит, получилось, правые сначала развалили, значит, соцлагерь, Советский Союз, значит, и начались межнациональные конфликты, Америка начала бомбить всех, а судят коммунистов и судят Милошевича. Единая Россия принимает один за другим непопулярные, в принципе, антинародные законы и голосует за Единую Россию. Ну вот, все начинают гнать этот антикоммунизм, и в конце концов мы получили птичий гриф. И вот я хотел бы относиться...
Ой, Александр Васильевич, ну вы тут сейчас далеко зайдете. Выяснится, что помимо птичьего гриппа виноват в причине... Хорошо.
Хотите, могу объяснить,
нет,
показать.
Нет, не надо объяснять про птичий грипп уж точно. Здесь ни Единая Россия, ни правые, ни левые точно не виноваты. Борис Павлович из Новочеркасска, вы в эфире.
Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте, Борис
Павлович. Это Борис Павлович.
Здравствуйте, Борис Павлович.
Член партии «Яблоко» Новочеркасского отделения.
Здравствуйте, Борис Павлович. Рад слышать вас.
Вот я вам сейчас кратенько скажу такую безумную, на первый взгляд, идею. Но только с вами я могу ее обсудить.
Да, это самое лучшее место и время для того, чтобы нам с вами...
Ну, я кратенько.
Один на один обсудить такую идею.
Да. А давайте вы не идею обсудите, а...
Я сейчас скажу два слова.
Ну, давайте.
Так как Россия под руководством коммунистов проиграла Западу экономически и политически, и катится к распаду и нищете, может быть, ей есть смысл войти в состав Соединенных Штатов Америки, научиться там демократии, а затем... уже войти в сообщество западных стран как самостоятельное государство.
Все ясно. Борис Павлович, вот я не знаю, с какого года вы член партии «Яблоко», вот, и где вы такое придумали, но только рецепт ваш совершенно не годится, потому что учителя там очень плохие. Да и войти туда, как бы, мне бы, например, вовсе даже не хотелось. Я даже себе плохо представляю, что вы говорите.
Ирина из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Прежде чем задать вопрос Григорию Алексеевичу, Анечка, можно вам три слова?
Ну, давайте.
Я утренний эфир слушала в повторе, потому что во время прямого эфира как раз смотрела фильм.
Замечательно. Ну и хорошо, телевизор смотрите, значит, есть на это время.
Нет,
и вам нравится.
Смотрела
давайте...
Клуни.
А, вы Клуни смотрели? Ну,
конечно.
То есть спокойной ночи и удачи, это хорошо.
Великолепно.
Ну давайте теперь, Григорий Алексеевич, вы будете
уважаемый разговаривать? Григорий Алексеевич. выслушайте меня до конца. Во-первых, хоть я, конечно, отрицательно очень отношусь к этому господину, но, тем не менее, все-таки близким соболезнования я выскажу. А теперь вопрос. Согласитесь ли вы с моей дамской логикой? Ведь Гаагский суд – это не басманные. Высокие профессионалы и врачи наверняка. Важен был, необходим был процесс, суд. Ведь понятно было, что в противном случае начнутся провокации, спекуляции, поднимется вселенский шум. И, в общем, так оно и получилось.
То есть, Ирина, вы Гаагский трибунал защищаете? Все они делали правильно, и нечего им претензии привлекать.
Я с ними не знакома, я ближе с Башманным. Но я считаю, что им не интересно было, важно было довести процесс до конца. Слово «неинтересно» не подходит, но именно процесс. Ведь понятно было, какой вселенский шум поднимется, якобы ему помогли уйти из жизни.
Ясно,
Григорий Алексеевич, переубедите меня.
А я ничего не могу вам сказать, потому что кроме слухов, сплетен и весьма противоречивой болтовни вокруг того, что там произошло, я ничего не знаю. Просто вообще ничего.
Да, сейчас уже третья версия
гуляет. Ничего не могу вам сказать.
Ну, то есть самоубийство, инфаркт.
Да, я не могу вам не убедить ни в чем. Просто я ничего не знаю. Я просто считаю, что это, что бы из трех этих вещей не было, это абсолютное безобразие и плохая работа этого трибунала. Вот и все.
Ну да, потому что 4 года, оно, наверное, могло быть эффективнее.
Нет, ну просто это... Вот как просто гражданин, тем более гражданин Российской Федерации, я заявляю, так работать этот трибунал работает очень плохо. Все.
А, Рашид из Казани, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, недавно, вот когда во временах с Познером обсуждался вопрос с Андреем Сычевым, статс-секретарь сказал о том, что каждый 9-й человек, призывающийся в армию, не видел, что такое унитаз, там не может чистить зубы. Это, то есть он подчеркивает о том, что в России ужасающая ситуация, что изречение там Толстого «Прощание мытой России» применимо и на сегодняшнее время. Вот вы ездили по регионам. Насколько это правдиво и насколько вы вот в этом убедились или нет? Это первое. И второе. Почему, например, против... вы когда... избирание губернаторов отменили, Конституционный суд не восстал. То есть это же избирательное право. Так ведь? Это же нарушение Конституции.
Хорошо, Рашид, сейчас Григорий будет
вам сказать. Так, значит, прежде всего, я хочу сказать, что все то, что я видел в нашей стране, могу подчеркнуто сказать, что люди, все, с кем я встречался, это люди образованные, люди цивилизованные, они живут бедно, но это современные люди. Таких же людей можно найти в любой европейской стране, тем более в Восточной Европе. Ровно такие же люди, с такими же заботами, с такими же проблемами, с такими же трудностями. Посмотрите на Болгарию, посмотрите на Румынию. Да, это, конечно, там не Германия, вот, но это и не Африка, и даже не Латинская Америка. Это образованные, цивилизованные люди. Пункт второй. Да, произошла беда. Так провели реформы в нашей стране, о чем теперь любят умничать, что очень многие люди оказались, как вы прекрасно помните, без средств существования. Особенно это касалось учителей и врачей. И действительно, в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, в армию стали призывать людей, которые не умеют читать и писать. Это проблема. Сказалось на том, что появились люди необразованные, неграмотные. Такое поколение появилось. Оно появилось в результате абсурдного, контрпродуктивного ведения реформ в России в середине 90-х годов, против чего нужно было выступать изо всех сил, что мы и делали, превышая даже все свои возможности до предела. Возражали против всего того, что происходило. Вот. Такая действительно ситуация у нас в России на сегодняшний день есть. Что же касается того, что происходит в армии, то причина того, что там происходит, не в этом. что ребята там какие-то не такие. А причина в том, что начальники полагают, что обороноспособность нашей страны зависит от количества ракет, танков, пулеметов и пистолетов. А вовсе не от того, как они относятся к тем людям, которые находятся в армии. Они эту проблему вообще не понимают. Они не понимают, что обороноспособность страны – это готовность людей защищать страну, в частности, личного состава вооруженных сил. Это первое, второе, третье, пятое и десятое. И только одиннадцатое – это есть какие-то там вооружения, и что, конечно, абсолютно важно, но это десятое дело. А первое дело – какое состояние души у этих людей, состояние мозгов, на что они настроены. И вся эта трагическая история с Сычевым показала, что понимания в этом вопросе просто нет вообще никакого. Что то, что называется избитым таким словом человеческий фактор, а что на самом деле является самым главным для поддержания обороноспособности страны, да и вообще самым главным, что вообще в системе ценностей в Российской Федерации человеческая жизнь, человеческое достоинство находится отнюдь не на первом и даже не на пятом месте. Вот в чем суть вопроса.
Теперь к Конституционному суду Рашид задавал.
Что касается... Вопрос. Да, так я считаю, что коротенько. Моя точка зрения заключается в том, что, безусловно, это нарушение Конституции.
Ну, а он интересовался, почему Конституционный суд не восстал?
А Конституционный суд проявил повышенную лояльность в этом вопросе. Он вот проявил полную лояльность. У меня в этом отношении были очень серьезные обиды со стороны моих избирателей в адрес Конституционного суда. Очень серьезные обиды. Один из них, даже обсуждая проблему Петербурга, высказался таким образом. Да мне все равно, где будет такой Конституционный суд. Да хоть во Владивостоке. Мне совершенно это вот безразлично. Вот. И в этом смысле мне кажется, что отказ Конституционного суда защитить конституционную норму о выборности губернаторов – это очень большое поражение для всей России.
Григорий Явлинский, гость «Радио Свобода». Вы можете звонить и присылать нам свои сообщения на пейджер. Александр из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Григорий Алексеевич.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Как вы оцениваете вклад России в лице бывшего атомного министра Евгения Адамова в обострении ситуации с ядерной программой Ирана?
Вот мне сложно сказать, что делала Россия с Ираном, помимо того, что официально известно. Мне очень сложно сказать, потому что вы так поставили вопрос, что мне необходимы дополнительные знания, которых у меня нет. Вел ли, скажем, Адамов какие-либо секретные проекты с Ираном? Поставлял ли он туда технологии какие-либо секретные, никому неизвестные? Знаю только, что очень многие страны этим занимались. И вовсе не только страны, там, скажем, такие, как Пакистан или Северная Корея. Европейские страны занимались этим делом. Это похоже на... Это еще... Эти скандалы впереди. Это похоже на скандалы, связанные с нефтью за продовольствие. Да. Конкретные фирмы за очень большие деньги.
Какая-нибудь еще нога вылезет.
Поставляли туда технологии и так далее. Вот что могу сказать. Что касается собственно роли Адамова, я просто не знаю про это. Что именно там было. Но то, что я бы предпочел, чтобы у России была абсолютно открытая, внятная, недвусмысленная и уж точно не двурушническая позиция по таким важным вопросам в мире.
Геннадий, Ленинградская область. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да. Здравствуйте.
У меня следующий вопрос, Григорий Алексеевич. С чего бы начала партия «Яблоко», если бы заняла большинство в Государственной Думе? И второй вопрос. Могут ли в партии «Яблоко», в штабе партии «Яблоко» в Питере оказывать юридическую помощь по гражданским делам, по поводу подачи заявления в суд и так далее? Очень тяжело теперь в судах у нас подать заявление и что-либо сделать. Спасибо.
Вот что касается в Петербурге, у нас очень сильная региональная организация, Возглавляет ее очень талантливый и способный молодой человек Максим Резник, который пользуется очень большим авторитетом в нашей партии. И там существует специальная система помощи юридической. Вот я думаю, что можно обратиться к нему, и эта помощь будет оказана. Вот, теперь я хотел бы сказать следующее, что есть такие серьезные направления деятельности, которые, безусловно, трудно даже определить приоритеты. Ну, в частности, нужно ответить на вопрос, как сделать гораздо более независимую судебную систему, принятие всего комплекса решений, связанных с судебной системой. Второе направление – принятие всего комплекса решений, которые связаны с достоверностью информации и открытым высказыванием точек зрения самых разных ответственных, которые позволят вырабатывать более эффективный курс страны в будущее. То есть это СМИ и их возможности. Третье – это независимость при проведении выборов, то, что я уже говорил, предоставить возможность вести выборы независимо всем конституционным, всем законопослушным силам в Российской Федерации. Ну и, конечно, огромный комплекс экономических вопросов. Прежде всего, вопросы, связанные с тем, что решение крупных социальных проблем, использование средств, которые сегодня Россия имеет в условиях очень высоких цен на нефть, гораздо более эффективно, чем сейчас. Вот очень тревожат меня первые тенденции, которые связаны с национальным проектом, скажем, в области оплаты врачей, что он имеет очень большой перекос. Это прекрасно, что врачам стали платить выше зарплату. Это очень важно. Но вот этот перекос, который связан с тем, что врачи...
Сегодня у нас была информация, что специалисты уходят...
Специалисты, вот врачи-специалисты. Аналогичная ситуация, похожая ситуация, по-другому, но похожая ситуация и в образовании, и вообще ведение национальных проектов, которые создают качественно новые механизмы, а не просто раздают деньги. Вот что, собственно, тоже чрезвычайно важно. Значит, для нас вопрос борьбы с бедностью и сокращения разрыва вот этого между очень небольшой группой сверхбогатых людей и огромной бедностью, сокращение этого социального разрыва, мы считаем приоритетным. И, наконец, мы считаем абсолютно необходимым реализацию проекта по защите, безусловной защите прав собственности в России. Это включает в себя вопрос решения раз и навсегда всего, что связано с криминальной приватизацией середины 90-х годов. Мы предлагаем целую систему мер по этому поводу. Мы предлагаем введение компенсационного налога и закрепление собственности раз и навсегда за собственниками, чтобы не возвращаться к этому постоянно. У нас вообще институт собственности находится под условной защитой. То есть создали такую систему собственности, которую можно развернуть хоть в одну сторону, хоть в другую сторону, в зависимости от того, как политически власти удобно в данный момент. То есть у нас номенклатурная собственность сохраняется в такой, в новой форме. Вот для нас решение вопроса о собственности, конкуренции и свободе экономической деятельности является абсолютно принципиальным. К сожалению, вот так много приоритетов. Может быть, в некоторых странах нужно решить один вопрос с одним налогом, только в России это не так. В России нужно решить много приоритетных задач, которые в итоге выльются в том, что создастся другая социальная ситуация. Можно будет решать главную проблему России, это демографическую проблему России, защиты жизни и здоровья и самоуважения российских граждан.
Вадим из Москвы, вы в эфире, здравствуйте. Да, мы вас слушаем.
Да, это мне кажется, что вот господин Явлинский, когда он жалуется, что власти его не пускают там на телевидение, в прессу, это он оправдывает свое бездействие, и не только свое, вообще общедемократическое такое бездействие. Потому что за это нужно бороться. Надо самим, если вас не пускают на телевидение, значит, нужно самим создавать ситуации, когда на вас обратят внимание. Вспомните 90-е годы, когда у нас, у демократов, не было никаких вообще ресурсов, а мы собирали десятки тысяч людей. Я сам был депутатом Октябрьского районного совета. У меня никаких ресурсов не было. Была группа людей, были единомышленники.
Ясно,
и
Вадим.
И мы ходили по улицам и агитировали, рассказывали.
Благодарю вас.
Да, хорошо, это важный опыт. Ваш очень опыт важный, как старейшего представителя, как я понял, демократического движения. Вот, и мы этим опытом обязательно воспользуемся.
Да. Что-то как-то вы усталый. Усталый, Григорий Алексеевич.
Я не понимаю ваш вопрос. Вы меня о чем-то спрашиваете?
Нет, я просто реагирую. Я смотрю, как вы реагируете на людей.
Я вежливо отвечаю на вопросы о том, что в 90-м году можно было быть...
Нет, не в 90-м, о том, что в вас энергии мало.
Нет, значит, я хочу сказать вам, что энергии у нас вполне достаточно. Усталости у нас немного. Мы просто люди серьезные. Вот этот балаган, который сейчас распространился как форма ведения такая. Вот знаете, есть музыкальная попса, вот есть политическая попса. Вот раньше были такие средства массовой информации, на которых все-таки я считал, что был серьезный, если вот эту аналогию проводить, были серьезные люди, серьезные, которые можно было сказать, что они исполняют серьезную политическую музыку. Будь это рок политический или классическая музыка. Сейчас это превратилось в очень большой степени в политическую попсу. И нужно иметь большое, так сказать, упорство.
Не быть похожим.
Не быть похожим, да. И не давать себя втягивать в эту политическую попсу. Вот такая моя вам рекомендация.
Мне? Ну хорошо, всем. Андрей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый
день. Да, мы вас слушаем.
Вот у Солженицына в книге «200 лет вместе» он поднял такой вопрос. Когда евреи покаятся за геноцид русского народа? Ягода был еврей, Вышинский еврей.
Так, Андрей, мы будем еврейский вопрос обсуждать. Формулируйте, если вы хотите что-то спросить.
Когда покаятся евреи о геноциде русского народа?
Во-первых, что вы имеете в виду под геноцидом? Во-вторых, почему каяться должны именно евреи, а не русские?
Ну, потому что все карательные органы занимали в основном...
То есть среди вертухаев и расстреливающих не было русских, латышей, татар, их не было?
Нет, ну, расстреливающие, это же солдат. А солдат, он же не выносит решения. Вердикты выносит.
Ну, правильно, тогда Сталин зверик. Кто? Слушайте, Андрей, мы с вами сейчас дойдем до выяснения, кто белее и чище. Все были хороши за минувшие десятилетия. Михаил Барухевич из Краснодарского края, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Первое определение хочу сказать, что довольно обижает всех народов России. Вы всегда говорите «Москва» и «регионы». Так вот, не регионы, а Россия, а Москва как раковая опухоль. Это первое. И второе. Вопрос к Григорию Явлинскому. У нас есть свободные выборы, но нет свободы выбора. Далеко не каждый может стать кандидатом. А став кандидатом, мы никогда не знаем, какова его национальность, настоящая фамилия и какая у него сексуальная ориентация. Да-да, последнее очень важно, так как все заварухи, войны и революции устраивали люди с бионегативными наклонностями.
Так, что-то у нас сегодня как-то весна, видимо, подействовала.
А вот, знаете, вы не обратили внимания, вот смотрите, вы слышите, как нам зачитываются тексты.
Слышу.
Ну вот, это значит, обычно этим занимается коммунистическая партия. Вот, когда
нет, или не
когда,
очень
когда
здоровые
я,
люди.
Когда
иногда
я езжу по регионам, вот, я очень, иногда бывает очень интересно, поскольку встречаться с избирателями нужно в течение там нескольких дней, недель, и повторяются встречи, и вдруг наблюдаешь совершенно в разных уголках страны, вам зачитываются одни и те же тексты. в виде такого вот вопроса, и там вот эти все слова употребляются, ну, потому что не каждый же человек может придумать вот такие вот слова.
Четкие, да.
Да, и не каждый может придумать себе такое отчество, чтобы его включила свобода.
Ну, да.
Вот, и так далее. Вот он все это вместе собирает и вот всем это вот зачитывает. Это вот такая вот
история. Ну, я надеюсь, что все-таки вот в следующий раз надо... ваш приход будет в этом смысле чуть более успешным. И, может быть, чуть более ярким. Вы не будете выглядеть таким уставшим. Это был Григорий Алексеевич Явлинский, он был в гостях у Радио Свобода сегодня. Я прощаюсь с вами, у микрофона была Анна Качкаева.